Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня церковь вспоминает преподобного Корнилия Палеостровского, подвижника 14-го столетия, уроженца Пскова, который основал монастырь на острове Палии посреди Онежского озера. Свой аскетический подвиг святой соединял с ношением верик, толстых тяжелых цепей, которые носил под одеждой. Ношение верик, надо сказать, странный подвиг, практиковавшийся, в частности, Корнилием Палеостровским, память которого отмечает ныне православная церковь. Веригоносцев среди действительно настоящих святых праведников немного. В средние века на католическом Западе это было модно. Зрелище, будьте уверены, отвратительное. Толпы бродяг-попрошаек, позвякивая цепями, вымогали у прохожих деньги. Моральное давление на благотворителей оказывалось демонстрацией тяжелых железных цепей, которые свешивались с шеи, плеч и опоясывали туловище юродивого бомжа. Дескать, ради Христа ношу я эти вериги, продолжая тем самым крестную, искупительную жертву человечества. Мол, за вас всех страдаю, дайте копеечку. среди вериганосцев проходили своего рода состязания, у кого цепи самые тяжелые, а главное грубые, шершавые, врезавшиеся в тело и причинявшие глубокие гнойные раны. Лидеры таковых самоистязаний с тем, чтобы произвести глубокое впечатление на потенциального подателя милостыни, демонстрировали язвы от вериг на своем теле, вытаскивали червяков, которые заводились в ранах из-за роящихся там насекомых, суя благодетелю их под нос. А заключающим аргументом в пользу милостыни был смрад, который эти подвижники вокруг себя обильно источали. Разумеется, к подлинной святости подобное самоистязание не имеет никакого отношения. Хотя в церкви всегда находились люди, восхищавшиеся подобными вещами. Во-первых, настоящие святые никогда ничего не делали на показ. Наоборот, тщательно скрывали свои подвиги. Это относится и к ныне нами поминаемому Корнилию Палеостровскому. Во-вторых, христианская аскеза свободна от крайности. Сознательное нанесение вреда своему здоровью – тяжкий грех. Евангельское отношение к нашим телам радикально отлично от некоторых гностических учений, объявляющих плоть врагом духа. Тела наши, по слову апостола Павла, суть храм живущего в нас Духа Святого, которого имеем мы от Бога. Посему задача аскета настоящего – не умерщвлять плоть, тоже такое в ходу словосочетание из еретического лексикона, а преображать ее, совершенствовать. Тела наши – это драгоценный дар Божий, к которому нужно крайне бережно относиться, разве что ради своих ближних и имени Господа нашего быть готовыми пожертвовать жизнью своей земной. Но истязать свою плоть, будь то непомерным постом или иными способами, нанося вред физическому организму, это грех жуткий, фактически форма самоубийства. Но почему же тогда носили вериги святые, пусть и немногие, но церковью почитаемые? Для пользы, в первую очередь душе, но и телу тоже. Понимаете, жизнь наша такова, что любое излишество, даже ценных и полезных вещей, губительно. Ну вот представьте себе, съесть килограмм таблеток витамина С. Ну, казалось, совершенно безвредный и безопасный продукт. Помереть, наверное, не помрешь, но как минимум физиономия пятнами покроется. А если антибиотиков наглотаться непомерно или анальгетиков, в ящик можно сыграть. И наоборот, змеиный яд – смертельная штука, но в медицине используется как лекарство. Подлинный святой носит вериги не с целью навредить здоровью, а наоборот – поддерживать себя в тонусе. Во-первых, это груз немалый, отягощение, заменяющее гантели, и вместе с земными поклонами представляющее собой достаточно полный комплекс физических упражнений. Во-вторых, это преодоление дискомфорта, подвиг, направленный на полное самообладание и суверенность, в смысле неподвластность духа плоти. Мы ведь с вами зависимы от миллиона самых разных вещей. Матрасы жесткие, не заснуть. Обувь промокла, настроение испортилось, квартира тесная, жить не хочется, огурец не соленый, горе-то какое. Одежда жесткая, конец света, и так до бесконечности. А ну, конечно, вряд ли кто будет спорить с тем, что вкусно поесть лучше, чем давиться стряпнёй бездарной хозяйки, а сидеть в кресле ортопедическом удобнее, чем на кушетке. Но аскеты – это люди, ставящие перед собой цели очень серьезные, поднимающие планку самообладания очень высоко. А навык комфортно себя ощущать в абсолютно дискомфортных условиях даром не дается. Космонавту вон перед полетом, ох, какие тренировки приходится выдерживать. Сумасшедшие перегрузки, невесомость, замкнутое пространство мизерное и так далее. Но что поделаешь, как говорил Суворов, Тяжело в учении, легко в бою. Конечно, кто-то скажет, мол, а я не воевать не собираюсь, ни в космос лететь. Ну, насчет войны зарекаться не надо, так же, как и от сумы, и от тюрьмы. Кто бы мог подумать, что между русскими и украинцами возможна война? А что касается космоса, то придет время, и все мы с вами без исключения отправимся в дальний полет. Тело останется здесь, на Земле, или точнее в Земле. И, соответственно, тренировки в центрифуге не пригодятся. А вот душевное качество, в первую очередь доброта, благодарность, любовь, жертвенность, благородство. А эти душевные качества очень даже понадобятся. Ну и, конечно же, волевые качества, ох, как будут необходимы в жизни загробные. А приобретаются они только лишь в преодолении трудностей, коих в нашей жизни, в общем-то, предостаточно. Кто-то пытается их избежать, и этим самым делает самому себе страшную подлость. Ну, а кто-то, наоборот, отягощает свое существование подвигами, нагрузками дополнительными, в том числе и аскетическими. Вторая тема, обсуждаемая в Кафедральном соборе Сретения Господня, как добром победить зло. Помню, когда мне было еще 4 года, папа купил магнитофон «Днепр-11», сундук такой здоровый. С тыльной стороны там дырочки были. Я внутрь заглядывал, мотор был величиной, как сейчас ставят на циркулярку. Бобины с магнитофонной ленты увесистые. Если с верхней полки какая-то упадет на голову, больно будет. Микрофон в комплекте шел такой плоский, как мыльница. В основном писали церковное песнопение. Моя мама пела и в малом, и в большом хоре Свято-Духовского собора. Хорошо пела, солировала. Под одной крышей с нами жила регентша Зоя Давидовна. Это в том доме, где сейчас церковная лавка. И здесь же, на территории ограды Свято-Духовского, проживал отец Тимофей Синюк, редкий бас с красивейшим бархатным голосом. Человек-душа, музыкант-эстет, уже покойный. Так вот, в те былые времена собиралась в нашем доме сия поющая компания, усаживались. Папа ставил микрофон на табуретку, включал магнитофон на запись и начинали петь. Такая вот церковная студия звукозаписи получилась. Примитив, конечно, но для тех хрущевских времен гонение на церковь – это было здорово. На этом же 11-м Днепре писались и аудиокниги. До сих пор помню начитанный отцом рассказ для детей какого-то христианского писателя под названием «Ивана и Ирина». Десятки раз я его прослушивал. Не столько потому, что уж очень захватывающий, сколь сам процесс воспроизведения на магнитофоне был интересным. Эти вращающиеся бобины, зелененькая индикаторная лампочка, показывающая уровень сигнала. В нашем детстве-то игрушки в основном деревянные были, а тут какая-никакая электроника. Сам рассказ бесхитростный, такой вот лубочный, на произведение искусства не тянет, но вполне евангельские. Если в двух словах, жила-была супружеская чета Ивана и Ирина. Жили в мире, любви, согласии, в невоскресное праздничное посещали храм. Короче, образ жизни старались строить на основании Христовых заповедей. Но добра без худа, как известно, не бывает. Сосед у них, гадюка, был злой. Поскольку речь идет о временах дореволюционных, а события происходили в обычной деревне, то практически все свободные крестьяне вели натуральное хозяйство. Каждое семейство имело свое поле. Выращивали зерно для хлеба, лен для одежды, овощи, фрукты. Скотину держали, коров, коз, овец, кур там и прочее. Разумеется, трехметровой высоты бетонных заборов в селах тогда не строили. Земельные участки в лучшем случае разделялись деревянными столбиками или плетнем, а для домашних животных это не ахти какая преграда. И вот стоило той же курице нарушить границу и попасть на участок зловредного соседа, как он тут же отворачивал ей голову. А если где-то прохудилась ограда и к проклу пробиралась козочка Ивана и Ирины или баранчик, никакой пощады ожидать не приходилось. С той стороны слышался дымок, и через считанные минуты аппетитный запах жареного мяса. И вот однажды на беду Проклу попалась корова, так сказать, кормилица семейства Ивана и Ирины. Не то сама забрела на соседский участок, а может, и сам Прокл ей в этом помог. Но участь ее ожидала та же, что и предшественников. Иван и Ирина были в отчаянии. А поскольку горе случилось в субботу под воскресенье, они со слезами на глазах побежали в храм на божественную литургию. Молится, просит у Бога помощи и защиты от бессердечного Прокла. А на богослужении как раз читался отрывок из Евангелия от Матфея. «Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас». Глубоко запали эти слова Христовы в сердца Ивана и Ирины. И вот окончилась литургия, они возвращаются домой, рассуждают, как эти слова Господни воплотить в жизнь. Ну вот как этого соседа-обидчика полюбить? Как ему благотворить? Идут, так рассуждают, и видят, впереди воз перевернутый. Подходят ближе, Прокл, полуживой лежит, придавленный грузом. Вместо того, чтобы побывать на воскресной литургии, сосед пошел в поле. Понятное дело, время жатвы, каждый день на счету. Навалил высоченную копну и погнал вола к себе в амбар. А тут на дороге ямка была, в которую аккурат вол и свернул. Воз накренился, а сосед, вместо того, чтобы быстренько соскочить с транспортного средства, стал вола лупить батагом. Бедное животное рвануло поклажу, да не в ту сторону. Воз и вовсе перевернулся. И вот лежит сосед и помирает. Людей поблизости никого нет, помочь некому, а груз так давит на грудь, что каждый вздох кажется последним. Хотя там, вдалеке, что-то виднеется, какие-то люди. Наверное, надежда блеснула в сознании умирающего. Но по мере их приближения Проша понял, что теперь ему тут уж точно конец будет. Он узнал своих соседей, которым столько зла натворил. Помощи от них ожидать? Сейчас. Да когда они подойдут ближе и узнают своего благодетеля, в кавычках, то еще больше придавят, чтобы уже наверняка сдох. Но Иван и Ирина, не раздумывая, подбежали и изо всех сил стали высвобождать своего ненавистного соседа. Оказалось, не так-то просто. Воз слишком тяжел. Иван стремглав побежал за доской, которую использовали как рычаг, и, поддев платформу, кое-как таки высвободили Прокла. На руках отнесли его в дом и оказали необходимую помощь. Пару дней сосед отлеживался, а на третий приходит в дом Ивана и Ирины, кланяется в ноги и, во-первых, просит прощения за все зло им причиненное, обещает все убытки сполна возместить. Разумеется, благодарит за спасение его жизни и приглашает к себе в дом на праздничный обед. В общем, такой хэппи-энд складывается. Прокл на всю жизнь становится лепшим другом семейства Ивана и Ирины, кумом, сватом, в общем, самым близким человеком. Такой вот рассказик, бесхитростный, простенький, не претендующий на тонкость психологических переживаний, но в нем заключена глубокая правда Евангелия. Правда в том, что зло может быть побеждено только добром, и никак иначе. Силой можно только запугать злодея или его уничтожить. Иногда приходится это делать, но это плохое решение проблемы. Зло против зла в конечном итоге рождает новое зло. Изменить человека, сделать его добрее, можно только при условии добрых к нему отношений, несмотря на его злопыхательство. Этот евангельский подход, в общем, прост и веками проверен. Но есть два «но». Во-первых, эта простенькая задача трудновыполнима. Попробуй-ка по-доброму относиться к своему врагу. Он тебе жизнь портит, а ты ему что, помогать должен? Пирожками угощать его? Ну, разве с мышьяком другое дело, а с яблоками разбежался? Во-вторых, бывает так, и нередко. Чем лучше ты к нему относишься, чем больше прощаешь, тем он хуже становится, тем наглее себя ведет. Почему так? Как правило, в подобной ситуации ваше благотворение воспринимают не как доброту, а как слабость. К слову говоря, чаще всего так и бывает. Некоторым только так кажется, что они добрые, и поэтому по-хорошему относятся к обидчикам. На самом же деле, это заискивание по отношению к сильному, подхалимаш, который чаще всего очевиден и вызывает не любовь ответную, а презрение. Фридрих Ницше в своем «Антихристианине» абсолютно правильно заметил. Он пишет: «Слабенькие не желают слыть слабенькими, они хотят казаться добренькими». Заискивание слабого человека по отношению к злодею вряд ли приведет к положительному результату. Наверное, замечали, настоящая дружба, особенно у подростков, начинается с драки. В этом железная логика. Если Петя ко мне хорошо относится, я должен знать, что это не из-за его слабости. Хорошо, если наоборот. Он сильнее меня и мог бы меня поколотить. Но не делает этого, потому что меня уважает. Такие вещи, конечно же, не проговариваются. Они на подсознании. И, тем не менее, это очень важный момент. Кстати, блестяще отраженный в Библии. Помните, в книге «Царств» описывается злоба царя Саула к Давиду, желание убить юношу. И как ведет себя Давид? Да, пытается добром отвечать на злость царя, но это не очень-то ему помогает. И тогда Давид, пользуясь случаем, незаметно отрезает край верхней одежды Саула, когда тот находится в пещере. А затем, взывая к царю, показывает ему этот отсеченный мечом лоскут. Мол, смотри, узнаешь? Ведь я мог не кусок ткани отрезать от твоей одежды, а голову твою отсечь от туловища. Я имел возможность насквозь проткнуть тебя и изрезать на куски. Но не сделал этого, потому что у меня доброе к тебе отношение. Убедительно. Это не нытье бессильного. Это доброта мужественного, благородства, достойное восхищения. Выиграть в суде жилплощадь, а потом уступить ее претенденту. Разорить конкурента, не брезгующего никакими средствами, а затем помочь ему встать на ноги. Положить врага на лопатки, а потом помочь ему подняться. Да, это высокий пилотаж, но такое нам слабо. И тем не менее Христос ставит планку именно на эту высоту. Благотворите ненавидящим вас, благословляйте проклинающих вас, молитесь за обижающих и преследующих вас.
Голос шепчет на небе, солотому душе и сошелеси, не остави нас сиры, Господи. Да приведет Твой дух на сами и верови, покажи сынам человеческим, для нас силы Твои, я, Господи, человеколю.
На этом мы завершаем нашу богослужебную телепрограмму. Я прощаюсь с вами. До встречи через неделю. Всего вам доброго.